Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня у нас в гостях в Екатеринбургской студии. Я рад приветствовать протоиерея Николая Малету, ректора Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Николай, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Отец Николай, начало учебного года для Екатеринбургской духовной семинарии знаменовалось важным событием. Два преподавателя вуза получили премию памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова. Ну, премия еще не вручена, но как номинаты они обозначены. В номинации «История Москвы. Историческое краеведение» вторую премию получила доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Анна Владимировна Мангилева за работу «Социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии 19-го-начала 20 веков». И в номинации «История православной церкви» молодежную премию получил кандидат исторических наук, кандидат богословия, священник Иоанн Никулин за исследование Преосвященный Игнатий Римский-Корсаков, митрополит Сибирский и Тобольский. Поздравляем Анну Владимировну и отца Яна Никулина, конечно, с этими наградами. Ну и, конечно, Екатеринбургскую духовную семинарию, которая воспитывает в том числе и таких учителей и преподавателей.
Спасибо, Господи. Очень действительно приятно и отрадно, что наши преподаватели были отмечены, можно сказать, самим Святейшим Патриархом, потому что вот в том числе в обсуждении вот тех работ, которые были представлены на соискание вот этих премий, участвовали не так много, хотя насколько мне вспоминается, более 100 работ было представлено.
111, по-моему, даже.
Да, из различных регионов. Конечно, Москва, Санкт-Петербург, и Московская область, но где-то и Екатеринбургская епархия тоже там, по-моему, 3 работы были представлены, 2 из них отмечены, и обе вот наших преподавателей, поэтому очень приятно. Нужно отметить, что действительно историческая наука у нас в семинаре довольно-таки исторический блок сильный, преподаватели сильные. Вот Анна Владимировна Мангилева, это матушка, супруга отца Петра Мангилева, проректора по учебной и научной работе нашей семинарии. Сам отец Петр тоже историк, поэтому вот отец Иоанн, молодцы, мы их поздравляем. По-моему, где-то, кажется, 19 октября будет уже официальное вручение в Москве этих премий. Еще раз поздравим наших победителей. Приятно, что семинария наша
отмечена.
Отмечена, да.
Уважаемые зрители, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете оставлять в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы, а также по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Отец Николай, скажите, говорят, что учитель всегда учится сам. Рассказывая своим воспитанникам, или если это речь о школе, детям, он так или иначе всегда проникается темой заново и, может быть, для себя самого открывает что-то заново. И очень велика роль, особенно в высших учебных заведениях, в любых учебных заведениях, когда у преподавателя есть такая внутренняя необходимость получать дополнительное образование, проходить курсы повышения квалификации, готовить какие-то научные работы, диссертации, защищать диссертации. Вот в Екатеринбургской духовной семинарии как выстроено самообразование преподавателей?
В этом смысле Екатеринбургская семинария, наверное, принципиально не отличается ничем от светской системы образования, потому что, по крайней мере, вот идем к тому, чтобы уже слава Богу, что признана теология как наука наряду с остальными, там, скажем, историческими или гуманитарными другими точными науками, потому что сейчас можно защищать работы кандидатские, докторские по теологии. Это очень приятно. Ну и наши учебные заведения, семинарии, некоторые уже получили государственную аккредитацию, поэтому требования те же самые. Но одно дело, если, скажем, человек преподает, ну, получил какое-то образование там педагогическое, ему где-то вручили какой-то предмет определенный, он его ведет там в школе или где-то в гимназии, в колледже, в каком-то институте, в университете, академии и так далее. Но если человек, скажем, не чувствует важности, необходимости этого предмета, то, наверное, заинтересованности с его стороны такой серьезной не будет. Вот в этом смысле, скажем, предполагается, конечно, в идеале, но, к сожалению, не всегда и различная степень воцерковленности и веры наших преподавателей. Но если это, скажем, тем более священник, глубоко верующий, воцерковленный, и он представляет себе и понимает, насколько важно вот усвоение вот этого материала даже на каком-то теоретическом уровне. Потому что, если, скажем, ну, преподаватель светского вуза готовит человека к жизни, скажем, получает молодой человек там светское образование, какую-то профессию, которой он будет потом трудиться, зарабатывать на хлеб насущный. Это важно действительно обеспечить жизнь вот эту земную. А насколько важно, как святые отцы говорят, вот заниматься той наукой, которая именуется наукой из наук, богословием. Это не повторюсь, не чисто теоретическое, схоластическое какое-то изучение определенных каких-то схем, богословских построений и так далее. Но это прежде всего изучение того, что именуется иногда вот законами духовной жизни, принципами духовной жизни, от знания которых и усвоения, и понимания, и передачи вот молодым людям зависит не только земное благополучие, там, скажем, душевное, мир душевный и духовный, но зависит спасение вечной души, бессмертной, вечной. Это речь идет о вечности. Поэтому в этом смысле, конечно, лично мне очень вот интересно общаться с молодыми ребятами, потому что приходят, конечно, разного уровня и образования, но в этом году очень приятно у нас поступило два молодых человека. Один после 11 класса, золотой медалист. Вторая волна была. А во второй волне, это как-то вот в этом году отмечено, я не помню за прошлые годы, чтобы были у нас медалисты еще золотые. Молодой человек, который тоже по школе золотой медалист, но он еще и закончил институт, получил юридическое образование, и в этом 17-м году получил диплом и поступил в нашу семинарию. Вот понятно, что уровень...
У вас теперь там есть звезды.
Есть, но посмотрим, как они будут еще. Вот, потому что чисто вот способность учиться, она еще не означает того, что человек есть действительно способные люди.
Сможет, да?
Да, да, безусловно. Поэтому здесь много моментов, много факторов, которые где-то будут открываться, определяться. Как-то человек будет понимать, его это путь или не его. Пастырское служение это не просто
это
какое-то... Да, это служение. Это не специальность какую-то получил, отработал и ушел. Это целожизненный какой-то вот такой подвиг. Священник не перестает быть священником круглосуточно, круглогодично и во всю свою жизнь. Поэтому в этом смысле мне очень интересно, молодые ребята, у них есть возможность, они с техникой дружат, копаются там в интернете, где-то еще какие-то вопросы раскапывают, выкапывают, обсуждают, задают вопросы. Поэтому в этом смысле я даже что-то новенькое у них узнаю в чисто таком каком-то теоретическом плане. И, конечно, очень важно, чтобы вот был преподаватель, который с молодыми ребятами может им что-то сказать, как относиться к этому материалу, какую можно дать оценку, как его можно использовать, чтобы это было действительно благо для человека с большой буквы.
И как на этот материал можно ответить, и как его можно интерпретировать, да?
Безусловно, безусловно. Главное не сам материал. Посмотрите, Священное Писание, оно одно, текст один, А какая большая разница, скажем, между православным и католическим пониманием, между православным и протестантским? Оказывается, в протестантской среде у католиков, как и у православных, более-менее так как-то монолитно, хотя тоже какие-то расколы, ереси какие-то встречаются время от времени. А вот у протестантов там десятки, а то уже и сотни различных сект. Один текст, и восприятие, понимание совершенно различные. Поэтому правильно, что такое то, что протестанты отвергли? Это священное предание. Тут соборный разум, консенсус патрум, согласие отцов, понимание каких-то основополагающих, принципиальных моментов христианской жизни. Если это понимается от ветра главы своя, то ничего хорошего от этого не будет. Поэтому если человек более-менее способный и талантливый, то он может организовать свою секту. Это сплошь и рядом. Поэтому в этом смысле правильное усвоение этого восприятия, усвоение этого материала.
У нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Батюшка, скажите, что значит крестный ход? Я понимаю, крестный ход вложен престольный праздник вокруг храма. Крестный ход, особенно когда празднуем Пасху, это славим Господа. Но вот случилось однажды в Пасху. Крестный ход пошел, но выпустили из церкви не всех. То есть часть людей вышла, закрыли двери. И все, видимо, народу много было, что пока пройдешь, тут пока все выйдут. Вот. Наверное, это неправильно, да? Все-таки крестный ход – это ведь не просто демонстрация чего-то. Вот такой вопрос.
Спасибо, Господи, Александр, за вопрос. Насколько я понимаю, действительно, крестный ход – это не демонстрация. Это такое, можно сказать, богослужение в действии, в каком-то. Вот человек идет, и если, к сожалению, последнее время наблюдается, правда, немножко идет уже какая-то переоценка, но несколько лет назад, скажем, 5, а то может и больше лет, было какое-то увлечение крестными ходами, которые по любому поводу организовывались, проводились. И я наблюдал такие неправильные понимания, можно сказать, искаженные, когда люди забывали, собственно, смысл этого крестного хода, и крестный ход совершался ради крестного хода. Это не какой-то там, не какой-то спортивный марафон, что нужно преодолеть эту дистанцию. А вот что ты там приобретешь, что получишь в духовном плане, это не учитывалось совершенно людьми. Поэтому я как-то был свидетелем, встречали на одном приходе крестный ход, который накануне большого праздника прибыл, уже богослужение совершалось, это было накануне великого праздника памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Подошел крестный ход, где-то часов 6, и их из духовенства никто не встретил. Правда, собирались встретить, но как-то не предупредили. Батюшка возглавлял этот крестный ход, не из нашей епархии шли там. Пришли, и этот батюшка разразился такой, скажем, нехорошей, да, бранью в адрес, да, прихожан, прежде всего духовенства, которое не оставило всеночное бдение и не встретило их. Эти люди пришли, они устали, конечно, прошли там 20-30 километров, им отвели время для отдыха. И утром на литургии, вечером на всеночной никого не было из этой сотни, полторы людей. На литургии тоже были единицы. Подтянулись к концу литургии на молебен, чтобы их благословили дальше в путь. Вот это совершенно неправильное понимание крестного хода. И если в твоей душе раздражение какое-то, ты считаешь себя там каким-то героем, достойным там лавр, венков, да, олимпийского чемпиона, то это неверно. Если, насколько я понимаю, что не всех людей выпустили, это, скорее всего, был крестный ход, как раз не пасхальный, который совершается каждый день на Светлой Седмице, а именно, скорее всего, пасхальную ночь, когда начало богослужения, пасхальный за утренний, начинается с крестного хода. Поэтому там есть моменты, которые требуют определенных, соблюдения определенных каких-то вещей, которые не позволили всему народу выйти. Потому что если очень много народа, скажем, часть вышла и по последней уже не успели выйти, когда уже крестный ход во главе там с настоятелем или архиереем приблизился к входной западной двери, где, собственно, и происходит при закрытых дверях, который символизирует собой гроб Христа, пещеру затворенную, когда предстоящий начинает всеночное бдение возгласом, и начинаются первые пасхальные песнопения «Христос воскресе» с возгласами, стихами «Да воскреснет Бог», на все четыре стороны осеняется трисвечником, с крестом приветствует народ, пасхальным приветствием «Христос воскресе». И потом уже в конце открываются двери, и заходит крестный ход в храм, и продолжается пасхальный зон. Поэтому, если не было такой возможности, то я думаю, что нужно просто понять вот этот момент пасхального богослужения. А в остальные дни, мне кажется, в остальные моменты, вряд ли кто-то кого-то там закроет в храме и скажет: вы не выходите, вот вам кто нельзя, да? Вам нельзя, кто успел, тот успел. Успеть должны все и пройти вокруг храма, там уже таких каких-то богослужебных. Это завершает, как правило, праздничное богослужение, крестный ход. А в данном случае это было такое начало, торжественный пасхальный заутренний.
Батюшка, скажите, а вот иногда проходят автопробеги, иногда совершают, ну как это, крестный облет назвать, что ли, когда на самолете со святыни облетают или на вертолете места, на которые просят Божье благословение. Вот это как назвать? Потому что это тоже называют крестными ходами, но как-то назвать передвижение на автомобилях или на мотоциклах крестным ходом, ну это же ход, это же пеший ход.
Да, это не совсем крестный ход. Это такое, ну, даже не шествие, которое ознаменовано чем-то, под именем чего-то, ради чего-то совершается. Ну, в данном случае, если это какой-то там мото, там, байкеры какие-то еще садятся на мотоциклы, берут там какие-то флаги свои, еще наподобие хоругви, там еще какие-то моменты, то это назвать в полном смысле крестным ходом, конечно, сложно, практически невозможно. Но могут называться, потому что какое-то назвать это демонстрацией тоже не совсем правильно. Ну, вело, мото, автопробегом.
Тоже
как-то. Если цель ставится именно какого-то религиозного, христианского свидетельства о чем-то и по случаю какого-то события или скажем, там, не знаю, эти пробеги обычно связывают еще с какими-то памятными датами и церковно-историческими. Поэтому крестным ходом сложно, но я думаю, что здесь ничего страшного, если назовут даже крестным ходом.
Ну да, если это будет не под политическими лозунгами, да, а прославление святых. Или...
Да, и что называется, чтобы не было вот этого смешения, да.
Угу. Хорошо. А вот чуть ранее вы уже упомянули вскользь о тех, той новой молодой крови, которая поступила в Екатеринбургскую духовную семинарию, о двух ребятах, которые, так сказать, вам отличились и запомнились. А во многих учебных заведениях, если не во всех, прошли торжественные линейки, соответственно, уже начался учебный процесс. Как в семинарии стартовала учебная программа?
Да, милостью Божией, с благословения нашего владыки Кирилла, вот произошло в этом году впервые. Обычно или в подворье, бывало, что и в Троицком соборе совершали 1 сентября всегда пошествие литургии, молебен на начало учебного года. А в этом году впервые собрали, насколько это возможно, наши учебные заведения епархиального такого направления, уровня. Это, конечно, семинария прежде всего, наша, ну, конечно, с Регенской школой, это наш миссионерский институт, тоже епархиальное учебное заведение, это и Свято-Семеновская гимназия, были и Среднеуральского женского монастыря, там тоже ребятишки живут и учатся, поэтому наполнение храма было в этом году в кафедральном нашем Троицком соборе, владыка совершал это богослужение 1 сентября, молебен на начало учебного года. Всех поздравил владыка, благословил, пожелал Божьей помощи, благословения. Поэтому в этом году мы так торжественно, празднично начали учебный год. Но вот уже, конечно, следующий день был суббота, так, воскресенье, молились, раскачка такая. Но с понедельника, вот уже сегодня третий день, более-менее так уже входим в какую-то такую рабочую колею. Ребята привыкают, кто-то уже успел отвыкнуть за время летних каникул. Ну, отвыкание такое, в любом случае какой-то настрой должен быть. И вот поначалу вот так, ну, вроде бы неплохо, с Божьей помощью все, слава Богу, живые, здоровые вернулись, приступили к занятиям. Несколько человек у нас за этот летний период, в основном старшие курсы, создали семьи, поженились, поэтому вот могут завершать свое, заканчивать, кто там на четвертом, последнем курсе, заканчивать учебу. И принимать с благословения архиерея, правящего или нашего владыки, принимать священный сан. Поэтому семинария живет, растет и, надеюсь, будет приносить плоды.
Вот вы такое слово употребили, время раскачиваться. Ну, в смысле, когда мы сейчас все раскачиваемся постепенно и вновь входим в учебный ритм. Действительно, наверное, весь сентябрь — это вот это состояние, когда еще какие-то ведут вводные лекции, когда еще нет, по сути, таких занятий, где из тебя будут спрашивать, а все понимают, что только-только все началось. Но как мобилизироваться, как на эту учебу настроиться, чтобы, в общем-то, это было не затянувшееся раскачивание, а такой... Несколькодневная мобилизация.
В этом смысле, я думаю, что сентябрь весь не понадобится для вот этого приведения себя в надлежащую форму. Вот эту распоясанность как-то, слава Богу, вот, ну, некоторые молодые ребята, кто в особенности не был мобилизован в ряды вооруженных сил нашей страны, в армии не служили, и может быть сложнее, но в семинарии есть определенный внутренний распорядок, есть свой какой-то устав, есть свои требования, там подъем, отбой, прием пищи и так далее. То есть в этом смысле, кто учился, они им довольно-таки легко, потому что на самом деле, тут тоже упомянули, что служение, именно служение, священник служит, не работает, а служит. Горе тому священнику, который работает, входит на служение, как на работу. Это есть служение, и оно созвучно, конечно, где служат? В армии служат, не просто госслужащие, которые там дисциплинированы, а именно даже такие слова, термины, как, скажем, пост, наш христианский пост, и в армии есть посты, стоит на посту. То есть что такое пост? Это не просто соблюдение какой-то диеты. Находится на таком бдении, бдит ночь, день, в карауле стоит на посту, охраняет там воинскую часть или какой-то склад с боеприпасами и так далее. Вот он блюдет за тем, чтобы никакой враг, там, диверсант не пробрался, не прокрался и не причинил вреда. То так и христианин на посту блюдет, чтобы никакие там враги... Блюдать,
чтобы с собой ничего не произошло, а не за окружающими.
Нет, здесь имеется в виду не окружающие люди, а именно больше всего это наши страсти и, конечно, лукавые бесовские полчища, которые как лев рыкающий, да, и ищет кого поглотить. Поэтому в этом смысле ребятам в семинарии гораздо проще. Они привыкли уже к какой-то дисциплине, кто учился, а кто только поступил. Ну, с ними в любом случае это всегда новое поступление. С ними подольше придется, да, работать, и по времени займет это больше, чтобы так это припоясаться.
Не абитуриентами, а воспитанниками. Да.
Сейчас мы снабжаем их формой, такой есть форма, китель или подрясник, в основном кители, поэтому кому достались из тех, кто выпустился, есть какой-то запас, но основная масса — это ребятам, поступившим, специально будут шиться эти кителя, вот когда они через недельку-другую там оденут эту китель, и он тоже немножко форма соберет. Почему наши школы, которые до недавнего времени относились так скептично или не обращали никакое внимание, советскую форму отменили, а в постсоветское время не пришли ни к чему. Абсолютное большинство школ, гимназий, там в особенности, они вводят в обязательном порядке форму, которая немножко так это действительно мобилизирует, собирают. Нет вот этих расхождений, расползаний и так далее.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Светлана.
Откуда звоните нам?
Калуга.
Мы вас слушаем, задавайте вопрос.
Вопрос такой, чтобы, если исповедоваться, обязательно надо соблюдать посты, еще что-то. Просто раньше я пошла исповедоваться, и меня не понял батюшка.
Спаси Господи. В отношении исповеди каких-то требований, как в отношении преступления к таинству причащения, их нет. Вот какого-то говения, там читать Священное Писание, читать каноны не требуется. Возможно, действительно, если батюшка вас не подготовлен, но и не допустил до исповеди, то, наверное, какое-то недопонимание получилось. Если, уточню, если вы приступаете к таинству исповеди без намерения, скажем, вот мы практикуем, не знаю, как в ваших краях, но у нас в епархии есть такое, можно сказать, требование, чтобы люди приходили вечером на всеночные бдения, если это накануне больших праздников или воскресного дня, или на вечернее богослужение в будничные дни, и если там есть не один священник, скажем, есть служащий, есть, который помогает или требы совершает, дежурный, вот один служит, другой может там принимать исповедь во время богослужения, или если это один священник, то или до службы, или после службы он принимает на исповедь, то есть совершается таинство исповеди. Если вы собираетесь, скажем, на следующий день причащаться, то вы готовитесь уже в данном случае, если батюшка требует соблюдения вот этих, да, правил подготовки к причастию, то это не к исповеди, а к причастию имеется в виду. Но если вы приступаете к исповеди, а потом собираетесь где-то, может быть, через неделю-другую, а то и через месяц приступать к таинству причащения, то здесь не нужно какой-то соблюдать каких-то правил подготовки. А подготовка к исповеди, она сугубо к исповеди. Это проанализировать свою жизнь, свои дела, поступки, взять, есть много сейчас различных пособий, брошюрочки, последования, там, от святителя Игнатия Брянчанинова, там, до отца Иоанна Крестьянкина, более такие содержательные, там, но есть и не совсем, по-моему, священник Алексей Мороз «Исповедуй грех», не помню точно название, толстенная книга, наверное, страниц 500, не меньше. Вот, к ней нужно вот с благословения приступать и очень осторожно, потому что мне приходилось сталкиваться с такими моментами, что там просто люди, когда начинают читать эту книгу, они не понимают, там есть некоторые вещи, которые их вводят в смущение, там разбираются некоторые страсти, пороки, грехи, о которых человек даже не знал и не помышлял. Поэтому не нужно себя где-то перегружать такими вещами, но есть такие классические, очень коротенькие. Такая святителя Игнатия Брянчанинова, вот сейчас исповедую. Вот перечень грехов, собраться, покаяние. это, как Алексей Ильич Осипов говорит, это не перечень проделанных грехов, а это действительно покаяние, это осознание своей греховности, осознание того, что ты тонешь, погибаешь в этой пучине греха и просишь Христа как Спасителя, чтобы тебя спас, вот протянул руку помощи, как Петру утопающему, чтобы мы вступили на какую-то твердую почву веры и надежды на прощение Божие, на то, что Господь даст возможность хоть как-то, хоть в какой-то степени исправить то, что было допущено в жизни телом, словом, помышлением за предшествующее время. Поэтому повторюсь, резюмирую, к исповеди нет каких-то требований, вот поста или каноны читать, но готовиться к исповеди, чтобы была эта исповедь. А вот если человек готовится и причащаться, скажем, на следующий день, или там через день по благословению батюшки, такое возможно, но это нужно брать благословение на это, то тогда уже нужно читать правила, поститься перед причастием, перед которым есть исповедь.
Если готовиться к исповеди, много нового о себе можно узнать не только в этом 500-страничном издании, но и в маленькой брошюрке, которым подробным образом перечислено то, о чем, может быть, даже не задумывался.
Безусловно. Но здесь, может быть, есть даже какие-то слова, какие-то грехи, которые, может быть, мы даже в вечерних молитвах там читаем какое-то мшелоимство, не совсем понятное, поэтому в этом смысле где-то, если само слово непонятно, набрать его где-то, или есть толкование какое-то, хоть немножко одним-двумя предложениями, объяснение, что это за грех, и грешим ли мы этим.
Окей, Google, что такое мшелоимство?
Да.
Батюшка, у нас есть еще один звонок, давайте примем его. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, город Екатеринбург.
Александр, вас слушаем.
38 лет мне, нахожусь во втором браке, но оба брака не венчаны. Вопрос, могу ли я учиться в духовной семинарии?
Спасибо, Господи. К сожалению, нет. Потому что есть такое, даже если вы посмотрите правила приема, то там есть, что не принимаются второбрачные. Хотя иногда есть такое представление, что, скажем, невенчанный, как вот Александр, вы упомянули, что оба брака ваши невенчаны. Это не означает, что церковь не признает и смотрит на гражданский брак, имеется в виду не в смысле гражданский, как сейчас, а законный, действительно, вот светский брак, зарегистрирован в ЗАГСе, с обязательствами и так далее. Вот эти браки считаются. Поэтому если вы, скажем, был у вас первый брак невенчанный, второй брак сейчас невенчанный, вы повенчаетесь, в любом случае вы будете второбрачный, хотя может быть совершено над вами таинство венчания, есть последование для второбрачных, не как для второбрачных, там есть свои нюансы, скажем, может быть ваша избранница или вот жена сейчас вот гражданскому браку, может быть, это ее первый брак и так далее. Есть какие-то моменты, ради какой-то там стороны могут совершать таинство, но это уже нюансы такого плана. На самом деле, если брать строго по канонам, то если даже у молодого или не очень молодого человека, который в браке находится, появилось желание поступить в семинарию, а в семинарию поступают не с целью получить богословское образование, а именно для того, чтобы получить образование будущего священнослужителя. Для богословского образования есть у нас теологические факультеты, есть миссионерский институт, где можно получить образование, в том числе и вам, Александр. Но вот учиться в семинарии, это означает готовиться к священническому служению. Поэтому если кто-то женат первым браком и венчан, а его супруга второй брак, во второй раз вступила в брак, то этот человек и по жене не имеет права быть в будущем по каноническим строгим требованиям, правилам, не может быть священником. Мало того, здесь такие, наверное, тяжелые уже, может быть, вещи скажу, но тем не менее, это каноны церковные, которые, по крайней мере, никто не отменял. В любом случае, есть такое понятие, как икономия, то есть умягчение строгости требований, правил церковных. Но вот в этом смысле священником может быть только человек, который, вот если он белое духовенство, не монашествующий, только который вот вступил в брак, женился, не имея до этого никаких связей, даже случайных ни с кем. То есть девственник. И женат должен быть на девственнице. Если он девственник, а она не была замужем, но не девственница, то это тоже является, если строго по канонам, препятствием к рукоположению. Строжайшие правила, но тем не менее, вот они есть. Если в идеале, то их вот соблюдают. Но иногда владыки вот смотрят, ну, ситуация, много жизни, там моменты различные бывают, там даже кто-то смотрит, до крещения этот был брак или после крещения. Мы знаем, что у равноапостольного князя Владимира до крещения было много чего, и сколько жен было, и так далее, и семей. Вот, смотрят, кто-то не смотрит, потому что как бы в канонах четко не прописано, что если это было до, скажем, вот, браки какие-то или связи до крещения, то это не считается. Это уже такой момент.
В общем, универсального рецепта нет.
Конечно, но вот второбрачные, к сожалению, не знаю, для вас, Александр, вот возможности в семинарии учиться, к сожалению, нет.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер. Зовут меня Евгений Александрович.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
У меня вопрос такой. На протяжении всего Писания, Евангелия, Христос все время призывает людей покаяться. Что он имел в виду? Сделать, как вы говорите, отчет о проделанных грехах, или все-таки, чтобы человек поменял полностью свою жизнь и свое отношение к вере?
Спаси Господи. А, безусловно, если вот это мы ограничиваемся перечнем совершенных грехов, проступков, и нет вот этого внутреннего изменения, то это действительно формальное. Господь, конечно, призывал, и люди приходили к Иоанну Крестителю, называли свои грехи, когда принимали крещение, называли свои грехи, каялись в грехах, называя их, но они называли их, если человек кается подлинно, по-моему, такое греческое слово метаноия, перемена ума, изменение. Вот это и означает покаяние. Это не просто перечень. Ведь мы прекрасно знаем, что первый вошел в рай из Священного Писания кто? Разбойник. Он висел на кресте рядом со Христом, но в Евангелии мы не находим никаких перечней, каких-то его конкретных грехов. То есть было его вот такое внутреннее, полное раскаяние. То есть человек каялся, то есть он осуждал себя за все безобразие, которое было в его прежней жизни, что он допускал в своей жизни. Поэтому вот если нет у человека намерения изменить свою жизнь, то есть, если мы приходим на исповедь, надо снять этот груз. Вот как есть какая-то тяжесть, рюкзак с какой-то там стеклотарой, пришли в приемный пункт и сдали ее. Или мешок, пакет с мусором выкинули и расстались с ним. Тяжесть и это злосмрадие ушло от нас. Если нет намерения хотя бы в чем-то исправиться, прилагать, по крайней мере, все зависящее от нас, все усилия для того, чтобы измениться, то ничего хорошего в этом смысле нет. Это не покаяние. Это какое-то действительно здесь лицемерие, формальный такой перечень. Это то, о чем Господь, вот фарисеи тоже иногда и признавали за собой, но в основном признавали за собой какие-то хорошие поступки, хорошие дела. Не так они, конечно, не говорили о своих особенно грехах. Но вот это именно Господь пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Что означает неправедников? В смысле не то, что праведники не нуждаются во Христе как спасители, так называемых праведников, то есть те, которые себя считают праведниками, которые за собой не видят никаких грехов. Поэтому есть такое святоотеческое правило, рекомендация, что если хотите хотя бы немножко изменить свою жизнь, действительно, то, к чему призывает Господь на протяжении всего Евангелия и призывает Церковь ежедневно, всегда, вот свою жизнь исправить, то есть такое правило, что, как правило, нам хочется сделать часто то, что не является хорошим. То есть вот грехи совершаются очень легко. Поэтому святые отцы призывают хотя бы не сделать то, что нам очень хочется, хотя бы в слове, в деле, в мыслях, в любом проявлении не сделать этого греховного, что нам хочется, и сделать то, чего нам не очень хочется. Как апостол Павел говорит, часто делаю то злое, что ненавижу, и не делаю то доброе, что люблю, потому что живет во мне грех. Вот это осознание, ощущение вот этой испорченности, греховности своей природы, оно подвигает человека. Вот я больной, я обращаюсь, если я чувствую себя больным, я обращаюсь к доктору. Врач душ и телес наших – это Христос, и мы обращаемся к Нему за исцелением. Не только для того, чтобы очистить свою совесть, чтобы мне легко было и комфортно жить в этой жизни, но прежде всего это исцеление души. И если есть понимание, что такое грех, это есть такой еще перевод, если греческого оригинала, как промах. Это мимо цели. Или, как скажем, в столярном деле, вот рубанком работает столяр, и сучок какой-то попался, называют это огрех. Вот этот сучок со скалой какой-то, скалкой, вот отлетел, и это уже вот это изделие с грехом испорчено. Поэтому, чтобы это потом чего-то делают, сейчас есть мастики, замазывают, шлифуют и так далее. Это грех, это язва, это рана для души. Это нужно понимать и осознавать, что если мы словами скажем, пришли к доктору, у меня зуб болит, воспалился нерв, я пришел к доктору, говорю, у меня зуб болит, а доктор говорит, ну я тебя прощаю, что ты там зубы не чистил, сладкое ел, это взрослый или ребенок, иди. Нет, это не поможет. Проблема с нами останется. Ее надо решать. Надо даже потерпеть, претерпеть какие-то вот эти боли, мучения, даже в лечении, выдергивание, может быть, иногда этого нерва. Но это нужно, это необходимо, чтобы исцелить язву какую-то, устранить эту причину этой болезни.
Николай, у нас есть еще один звонок. Давайте примем его. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Светлана.
Звоните нам.
Калуга.
Мы вас слушаем.
Второй вопрос сегодня. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, можете задавать свой вопрос.
У меня такой вопрос. Мне 46 лет. Мы с мужем прожили 26 лет. Здравствуйте, мы с мужем прожили 26 лет.
Мы вас слушаем.
Вот. И я хочу с мужем обвенчаться.
Вы, пожалуйста, не слушайте свое эхо, которое есть в телевизоре. Лучше выключите звук на телевизоре. А то, что вы слышите в телефоне...
Обвенчаться.
Да.
Вот. Но, понимаете, как бы получается...
Уже поздно, считаете?
Вот. И понимаете, как бы он хочет. Вот. И он говорит, что как бы может он поторопится, как бы я волнуюсь, может не будем, а я так хочу.
Спасибо, Господи, за вопрос. Попробуем немножко порассуждать на тему венчания и в данном случае вот вашего венчания. Знаете, венчание – это таинство. Таинство, в котором участвуют вот муж, жена, там, жених, невеста, священник. То есть получают жених и невеста благословение на предстоящую семейную жизнь, благодатную помощь. Вот. Но, к сожалению, по отношению к таинству венчания очень много каких-то предрассудков, суеверий и так далее. Вот многие люди, у которых что-то не сложилось, скажем, распадается венчанный церковный брак, человек может быть и этого боится. А если у меня, вот вы сказали, 46 лет, там, наверное, уже и седина, и кто-то в ребро может ткнуть и так далее, что мало ли, вот, а он не сможет, ему не дадут развода церковного, и будет человек мучиться, маяться. И такие есть вещи. Есть моменты, что вот тот человек создает себе семьи и он, и она, при этом там по истечении там, вот этого распада брака или он, или она не могут создать семью, приходят и нам сказали, что над нами давляет вот это венчание, надо снять вот эти церковные венцы, брак, расторгнуть церковный. Я скажу, что, вот, скажем, в каноническом праве церковном отсутствует развенчание. Ведь никакого последования нету. В храме там вокруг аналоя с крестом и Евангелием ходят три круга за священником, жених и невеста. Там поются песнопения определенные, Исаии ликуй, святи мученицы и так далее. Три тропаря поются. Но не ходят вокруг в обратном порядке, еще какие-то вещи. Есть в каноническом праве такое явление, как благословение на вступление в очередной брак. То есть возможность венчаться второй, максимум третий раз. Это или смерть супругов, или скажем, кто-то изменяет или создает другую семью. И есть потерпевшая сторона, а есть виновная сторона. Виновной стороне благословения вот этого на вступление в другой брак не дается ни второй, ни третий раз. А вот потерпевшей стороне может дается, но этот вопрос нужно решать, когда это наступит. Поэтому в вашем случае, если вы оба верующих, если вы живете церковной жизнью, то и вы не венчаны, это ненормально. Я не представляю, как верующие люди, живя семейной жизнью, не получают благословение Божие, церковное благословение, преодолевать те скорби и искушения, которые, я думаю, у каждой семьи были, есть и будут. Это даже без исключений каких-то. Вопросы всегда есть. Вопросы всегда будут, проблемы будут. Их как преодолевать? Как вот стоят жених и невеста, или в данном случае, вот если вы говорите о вашем венчании, там есть для специальное последование для людей, которые прожили там 20 и больше лет в браке, в вашем случае, там, скажем, сколько уже, 26 лет? 28. Или 28. Вот проходит время, когда, скажем, там в последовании обычного чинопоследования венчания много говорится о благословении на создание семьи, на рождение и воспитание детей. Если уже этот детородный возраст прошел или проходит, то они не совсем уместно звучат, эти слова. Поэтому такой чин благословения супругов, которые прожили там 20 и более лет в браке, он существует, и он в церкви совершается над людьми, которые хотят действительно получить благословение Божие. Это очень важно, и не нужно бояться каких-то предрассудков, а нужно вот сходить, может быть, вместе или... Но лучше вместе подойти к батюшке, где он на приходе, там побеседовать с ним, задать какие-то конкретные вопросы, объяснить, может быть, и ваш супруг объяснит свои страхи, опасения и, может быть, какое-то нежелание по какой причине. Но вот отказываться от этого или как-то, не знаю, мы недооцениваем, потому что как молодые стоят или в возрасте уже рядышком, и перед ними священник, перед ними алтарь, перед ними Бог, это означает, что они вместе, взявшись за руки, идут к Богу и ведут за собой всех, которых Господь послал. В вашем случае могут ваши дети стоять уже в храме, и вы будете устремлены к Богу, к вечности.
Николай, у нас остается буквально 5 минут, но вот еще есть несколько вопросов в социальной сети ВКонтакте. Предлагаю на них тоже по возможности ответить. Михаил Лукашкин спрашивает, в книге «Не святые святые» есть глава об отце Рафаиле, который имел страсть скорости, которая его и погубила. «Не святые святые», я так понимаю, вы читали же, наверное? С одной стороны, Господь даровал ему такую черту. С другой стороны, она привела ему к тому, что священник погиб. Есть ли, на ваш взгляд, здесь противоречие? И всегда ли страсть к чему-то ведет к трагедии? Спасибо.
Если это страсть, то она, может быть, приводит не очевидно к какой-то трагедии. И человек, у которого действительно вот такой, как их эти... Раньше рекламировали батарейки, как будто какой-то двигатель, вечно надо куда-то бежать, чего-то делать. Вот это может быть черта характера, и над ней нужно работать. Конечно, ее можно направить в нужное полезное русло, но она всегда, если тем более это, как вы сказали, страсть. Что такое страсть? Это то, что человеку причиняет, приносит страдания. Если человек страстно любит, то он страдает. Страдает. Поэтому страсть в любом проявлении, если это очевидно греховное, вот это не какая-то греховная страсть, очевидно. Но если вот нет какой-то размеренности, сколько людей, как его погубило, без этой страсти погибают в каких-то вот ситуациях. Вполне спокойные, даже медлительные какие-то черепашьи, очень медленно переходил дорогу и не успел на зеленый светофор перейти дорогу человек. Не по болезни, а по своей, может быть, какой-то несобранности, какой-то рассеянности и медлительности. Поэтому я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие и прямая связь. Поэтому Господь, если... Вот эта черта характера, не скажу, что... Но вот, в этом был вот в самой вот этой скорости грех. Но если человек любит, скажем, я не помню деталей, потому что как только появилась эта книга, я ее прочитывал, не помню деталей, но если это как-то бывает, к сожалению, кто-то любит скорость там за рулем, там на мотоцикле или на автомобиле, вот превышает скоростной режим, то это уже страсть, которая может, это уже греховная, потому что грех – это нарушение правил дорожного движения, это грех, который наказывается не только штрафами ГИБДД, но и наказывается иногда вот очень, очень серьезно и здоровьем, а то и жизнью. Поэтому не знаю, как здесь прямой связи, и не думаю, что, и тем более, если это не святые святые, то это не означает, что если с батюшкой случилась трагедия, что это является гибелью для его вечности. И мне вспомнилось житие Афанасия Афонского преподобного, который, по-моему, скончался в 1000 году, более 1000 лет назад, и он скончался, упав с строящегося храма, с лесов. То есть поднялся на леса, наверх, посмотреть, как возводится храм, и упал. Преподобный старец Афонский, Афанасий.
Там промысел Божий, безусловно, который нам неведом.
Здесь, да, безусловно, безусловно. Господь видит и призывает к себе вот созревший плод, или он упал с лесов, или там, не знаю, или умер, или и от болезни, или еще какие-то. Здесь для верующего человека вера и доверие промыслу Божию должен быть.
Отец Николай, спасибо вам за сегодняшний разговор. Ответили на самые разные вопросы наших зрителей. Поговорили о том, как начался учебный год, как, в общем-то, мобилизироваться на этот учебный год. Спасибо вам.
Да, я желаю всем Божьей помощи вот в наступившем учебном году, чтобы действительно мы постигали те знания, которые нам необходимы не только для земной жизни, но и для вечности. Божьей нам помощи и благословения.
Дорогие друзья, напомню, протоиерей Николай Малета, ректор Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, был в гостях нашей студии. Спасибо вам за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».